Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Доброго времени суток, дорогие наши радиослушатели и зрители, все те, кто смотрит нас в Фейсбуке и на нашем канале в Ютубе. Это Радио М, программа «Реформация». Меня зовут Царюк Виталий, и я рад всех вас слышать и видеть. И если вы сможете с нами связаться посредством телефонной связи, либо через соцсети в комментариях, хочу анонсировать сегодняшнюю нашу программу и нашего гостя сегодня. Это подгаец Олег Феликсович, преподаватель предмета, как основы христианской этики в школе-гимназии номер 13 города Одессы, а также руководитель такого движения духовно-морального воспитания в Одессе и Одесской области. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Также Олег, отец двух детей, директор мясокомбината, можно так сказать?
Можно.
Вот. И все это вот в одном человеке умещается, гармонирует и приносит свои плоды. И Олег сегодня пришел не с пустыми руками, он принес нам подарки для наших радиослушателей. Я такое не ем, а вот радиослушателям разыграю. У нас есть колбасы, которые нам Олег сегодня, продукцию, которую выпускает завод, в котором работает Олег, у нас вот сегодня у нас призы. Это только одна палочка колбасы, так их там целый огромный пакет, который мы, наверное, сегодня для наших радиослушателей или для наших зрителей, я думаю, для зрителей лучше, для тех, кто подписан в Фейсбуке и на YouTube-канал наш. Это будет мотивация для тех, кто нас слушает в FM-частотах на радио по всей Украине. Есть повод подписаться на наши соцсети, чтобы если вдруг вы нас не сможете послушать, но вы сможете посмотреть. И наша программа в архиве сохраняется, поэтому вы можете пересматривать не только в прямом эфире, но и в записи. Ну а колбасу мы сегодня разыграем среди наших подписчиков в Фейсбуке. И, ну, давайте, наверное, для тех, кто нуждается вот в таком вот вкусном лакомстве, для многодетных семей. Вы не против, Олег?
Только за.
Только за. Вот так и поступим. Для тех, кто смотрит сегодняшний наш эфир в Фейсбуке, я анонсирую, что мы сегодня разыграем подарки от Олега, произведенные на заводе, на котором он работает. Название можно называть?
Ну,
ничего, никто не обидится. Ну, я тогда назову. Это не на правах рекламы, а просто из, так сказать, знак благодарности. Это мясокомбинат «Хаджибей».
Так точно.
Правильно?
Хаджибей.
Вкуснейшая продукция, наверное. Я не ем мясо уже 6 лет, поэтому не могу сказать честно и справедливо. Вот, ну, я думаю, что те, кто пробовал, могут поставить лайки. Кто не пробовал, но хотят попробовать, тоже ставьте лайки, репосты. И если у вас есть знакомые или друзья, кто кушает колбасу и у кого многодетная семья, у вас есть возможность посоревноваться и выиграть продукцию завода «Хаджибей». Ну, а мы сегодня не про колбасу будем разговаривать, а о вещах духовных, важных, о том, что стоит намного-много ступеней выше, чем продукция мясного вот цеха. И это духовно-нравственное воспитание, духовно-моральное воспитание. Да, это то, чем занимается Олег, и он преподаватель в 13-й школе-гимназии в Одессе, преподает предмет, который вот и является основой духовно-нравственного воспитания. Олег, расскажите вот о вашей основной деятельности в школе, а потом мы в историю копнем. Как вы к этому пришли и что вас подвигло вот этим вот, так скажем, духовным практикам и преподаванию, и поиску, и проповеди, я так считаю, потому что все-таки это своего рода проповедь для молодежи и подростков. Духовно-нравственное воспитание – это то, чем, мне кажется, должны заниматься в первую очередь родители и преподаватели уже во вторую очередь. Но это то, чего нам очень не хватает. Так вот, расскажите о вашем предмете, который вы преподаете в школе. Что, вот, что в основе этого предмета? как это влияет и зачем это вот нужно?
Да, предмет, который я преподаю в школе, называется «Основы христианской этики». Что такое этика? Это наука про мораль. Это наука про мораль. А мораль, в свою очередь, это я скажу с такими простыми словами, своими, чтобы было понятно для всех. Мораль – это то, что признано обществом добрым, хорошим и справедливым. Вот. То есть это такие, знаете, основы жизни своего рода. Вот. То есть и основы христианской этики – это основы этики христиан. Вот. В чем она заключается, христианская этика? Очень просто все. Что касается христианства, то это такое, знаете, учение доброе и наполнено любовью. Смыслом христианства являются вот две таких простых заповеди. Возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Знаете, то есть это такое учение, которое несет в себе любовь. А любовь – это как такая совокупность совершенства. Понимаете? То есть все, что связано с любовью, оно всегда чистое, оно всегда доброе, оно всегда такое несущее в себе жизнь во всех ее лучших проявлениях. Вот. Поэтому, что касается духовно-морального воспитания через предмет основы христианской этики, это такой своего рода закладывается моральный фундамент для личности, на котором потом вся эта личность в дальнейшем будет строиться. Вот. И вы знаете, очень приятно наблюдать за детками в школе, ну, за результатами своего труда. То есть дети чувствуют тепло души, чувствуют отношение к ним доброе. И в свою очередь отвечают. Понимаете, то есть я даже не ожидал такого. То есть у меня, я 2 года преподаю в школе для 5-х, 6-х и 7-х классов. Вот, и я не ожидал такой отклик со стороны детей, когда они тебя обнимают на переменах, да, когда они тебе там, там смайлики рисуют, открыточки, лучший учитель там, ну, и так далее. Да, очень приятно, конечно. Вот. Первый опыт у меня был такой, знаете, когда мы преподаем, еще есть у меня друг, вот, Андрей Валерьевич, и он также преподает этот предмет в школе. И когда я зашел в школу, и на перемене после его урока выбежали две девочки. И одна другой говорит после урока: «Так это что, нужно быть доброй?» А другая говорит: «Нет, я не хочу быть доброй. Я хочу быть злой. Зло – это круто». И они вдвоем вот так вот это самое и побежали по коридору. Я огорчился немножко. Огорчился. Потому что я понимаю, знаете, как... Услышав разговор этих девочек, я понял, что много ждет их огорчений и разочарований в жизни, если их мировоззрение не поменяется. Вот. Потому что из опыта я знаю, что, знаете, тоже есть такое выражение крылатое, оно из Священного Писания, что посеет человек в своей жизни, то он и пожнет. То он и пожнет. И если человек добрый по натуре своей, и это добро он распространяет вокруг себя, то, как правило, это добро к нему и возвращается. И возвращается. И наоборот, если человек злой по натуре, если он любит зло, да, любит злые вещи какие-то, вот, то его жизнь будет насыщена вот этим злом. И это будет трагедия для этого человека. Поэтому, слыша такие вот разговоры деток, да, я немножко настораживаюсь. И со своей стороны прилагаю все усилия для того, чтобы правильно сформировать ребенка, ну, то есть, что касается морали, нравственности, воспитания, да, стараюсь дать самое такое важное, ценное в жизни, чтобы впоследствии ребенок не пережил потрясений. Ну, таких, знаете, потерь, разочарований там, и так далее. То есть таких негативных моментов в жизни. Почему? Потому что жизнь и так непростая, знаете. Вот, и наполнена таким недобрым, к сожалению. Очень хотелось бы, чтобы жизнь была немножко другая, чтобы она была добрее, как-то чище. Вот, ну... Я одессит, люблю свой город и хочу, чтобы здесь люди были добрые. Знаете, с добрыми людьми всегда хорошо. Вот. Очень сложно с негодными людьми. Очень сложно. Прямо это омрачает всю жизнь, знаете. Вот. Поэтому со своей стороны, конечно, стараюсь прилагать все усилия для того, чтобы сделать свою часть, ну, внести свою часть, то, чтобы жизнь была хорошей, доброй.
Ну что ж, прекрасно. У меня из всего, что я сейчас услышал, уже возникло десятки вопросов. Я думаю, что и у наших радиослушателей, и наших зрителей, те, кто нас сейчас смотрит, тоже возникло множество вопросов. У меня вот первый вопрос, который напрашивается, их два. Первый – это, вы сказали, что негативных, негодных людей много, да, в наше время, вот уже в третьем тысячелетии, нашей эры. И вот эти негодные люди, откуда они берутся? У нас же, мы же понимаем, что дети рождаются все хорошими. Они все хорошие, они улыбаются, они растут, вырастают. И в каком момент, вот где этот момент, где эта точка преломления, где из ребенка, из подростка или молодого человека появляется вот этот уже человек негодный? И кто ответственен за то, чтобы этих людей негодных было меньше, а хороших и добрых сохранялось больше, увеличилось, и чтобы мы жили в добром окружении, в прекрасной стране, в которой живут добрые люди?
Да, я вам расскажу историю. История с моей жизни. И это тоже один из факторов, который побудил меня к тому, чтобы заняться этим делом. История... Мне было 16 лет. У меня было три друга. И мы были такие, как сиамские близнецы, не разлей вода. Все свое свободное время практически мы проводили вместе. В один день, получается, один из моих друзей, особенно к которому у меня были такие теплые чувства дружеские, да, сосед мой, Женя, он познакомился с парнем. Звали его Саша. Этот парень был старше нас, и он уже в то время был в наркотической зависимости. Нам было по 16 лет. Это было довольно-таки давно, это было 30 лет назад. И в то время почему, я даже не знаю, как это объяснить, но почему-то парни, которые тогда увлекались наркотиками, они считались такими продвинутыми и такими крутыми, то есть авторитетами такими, знаете. Очень странное и опасное такое представление, мировоззрение, знаете. И Женя познакомился с этим парнем, ввел его в круг нашего общения. И естественно, что этот парень начал предлагать свои вещи, в которых он находился. На мое счастье, в то время я влюбился в девочку. Да, и начал встречаться. И от ребят отошел. Прекратились мои отношения с ними такие плотные. Иногда мы могли как-то пересечься, кратковременно. А в общем-то я был занят, у меня были дела любовные. Да, я был занят. Слава Богу, скажу Почему? Потому что через несколько недель ко мне заходит Женя как-то утром и говорит: Олег, я не могу понять, что-то со мной происходит. Говорит, что-то у меня колени ломит, что-то локти как-то выкручивает. Какие-то странные вещи. Я говорю: Жень, даже не знаю, что это такое. Оказалось, в то время он уже тоже пристрастился к наркотикам. И это уже были такие моменты. То есть он уже не мог без наркотиков. То есть уже организм требовал этого наркотика.
Физическая зависимость, да?
Физическая зависимость, да. То есть буквально несколько недель, и все три моих друга, они оказались в наркотической зависимости. Все три моих друга. История ужасная. История очень печальная. То есть я наблюдал со стороны, у меня сердце рвалось, но ничем помочь не мог, к сожалению. Закончилось тем, что один из моих друзей, он ушел из жизни в молодом возрасте от передозировки. Второй мой друг, он совершил ряд преступлений и оказался в местах лишения свободы. Причем это было неоднократно. То есть он освобождался, потом опять наркотическая зависимость побуждала его к тому, чтобы заниматься грабежом, воровством и так далее. И опять он попадал в заключение. А третий мой друг Женя, из-за употребления наркотиков у него начались проблемы с центральной нервной системой, то есть развился церебральный паралич, и он прогрессировал. То есть он прогрессировал, дошло до того, что его скрутило, и он уже не в состоянии был даже самостоятельно передвигаться. То есть на сегодняшний день он прикован к инвалидному креслу.
Он жив сейчас?
Он живой, да, он живой. Вот, ну, я поддерживаю с ним отношения, то есть всячески уделяю внимание по возможности, вывожу его к морю. Там, чтобы...
Это реальные люди, которых вот до сегодняшнего дня вы знаете, общаетесь, контактируете.
Тот, кто живой остался, да.
А он один остался?
Нет, Паша, вот который...
постоянно в отсидках?
Да. Я его когда вижу вот, в своем районе, ну, я счастлив. То есть, ну, радостно, что живой, что как бы это... Да, ну, проблемы, конечно, тем не менее живой. Uh-huh. Вот. А что касается Жени, то сердце рвется. Честно скажу, сердце рвется. Потому что вижу его довольно-таки регулярно, учитывая то, что мы в одном дворе живем. Вот. И в данный момент он в санатории Куяльник отдыхает. Ну, как отдыхает, с матерью. Вот, то есть... самостоятельно не может ничего, ни передвигаться, ни там это самое. То есть матери уже около 80 лет, и живут они вдвоем. Вот, и матери очень сложно, учитывая то, что у нее там со своим здоровьем проблемы. Вот, и трагедия, в общем, жизненная трагедия. То есть я своими глазами наблюдал за трагедией жизни троих моих друзей. Вот. В начале мы все были приблизительно с одинаковыми такими
интересами,
с потенциалом, футбол. Приблизительно одинаковым. Да, на гитаре играли, там, ну, как молодежь, знаете,
ну,
то есть, да, очень хорошо время проводили. То есть, ну, ребята прекрасные, вот так скажу. Вот. Но одна вот такая вот роковая встреча. Знаете, вот такая, как капкан судьбы такой получился, с которого не получилось у них выбраться. И я, наблюдая за всем этим, я, к сожалению, ничем им помочь не мог.
Олег, ну смотрите, история, которую вы рассказали, я думаю, что ну, насчитывает лет 30 в промежутке между вашим 16-летним возрастом и ситуацией, произошедшей, и сегодняшним днем. Я так предполагаю. И мне кажется, что за все это время таких историй в нашей стране, ну, даже не сотни, не тысячи, а ну, просто огромное количество в разные поколения. И вот эта наглядная ситуация, когда вот влияние одного человека, можно даже уже, наверное, сказать, что и негодного на тот момент, на молодежь, на подростков 16-летних произвело вот такой перелом в их судьбе. И вас, слава Богу, Бог сохранил вот по стечению обстоятельств, да, определенных.
Так и есть.
Вот. И я так понимаю, что это, наверное, и вот является целью вашей вот сейчас вашей деятельности, это уберечь молодежь от каких-то страшных ошибок, которые могут произойти с ними. Но у меня вопрос вот в чем. На чем основывается ваша образовательная программа? Ваши уроки, да, угу. Которые вы преподаете. Я думаю, что не только на двух заповедях, да, вы же не можете на протяжении года, там, двух преподавать два основных постулата, две заповеди из
конечно.
10 заповедей христианских и ну, таких
да,
основных
конечно.
Религий. В чем заключается вот программа? Что вы преподаете? Как это влияет на ваших учеников?
Да. Ну, смотрите, я, может быть, немножко со стороны зайду, да, к ответу на этот вопрос. Вот, у нас в государстве события, которые произошли вот в 2014 году, да, вот вооруженный конфликт с нашим соседом, да, с Россией. То есть обычно, когда происходят вот такие какие-то катаклизмы, да, такие вот критические ситуации, они проявляют все слабые места. Знаете, вот. И у нас проявилось слабое место, очень слабое, причем такое своеобразное, знаете, когда оказалось, что у нашего народа очень слабо развит патриотизм. Очень слабо развит патриотизм. Понимаете, то есть есть примеры другие. У меня моя семья живет, ну, как мать, сестра, то есть, да, живут в Израиле. В Израиле. И там совсем другая картина. Совсем другая картина. То есть там молодежь очень патриотичная. Очень. То есть там, если молодой человек по каким-то причинам не идет защищать свою семью, свой народ, свою землю, то это, ну, сказать, что он странный, это ничего не сказать. Понимаете? То есть это вообще...
Это неприлично.
Это даже не неприлично, это отвратительно. То есть это, ну, такой позор, понимаете, для, ну, для этого человека, для его семьи. То есть это позор, понимаете. Ну, вот. У нас, к сожалению, проявились вот эти вот моменты негативные. Да? Вот. И в 2019 году, в 2019 году. То есть тоже ж были размышления, да, то есть у нас есть, слава Богу, в государстве мудрые люди разумные, да, были размышления, как же ж вот этот вопрос, вот как его подкорректировать, как его реформировать, понимаете? Вот, и в 2019 году был принят указ президента номер 286, вот, о стратегии национально-патриотического воспитания. О стратегии национального патриотического воспитания. И что касается духовно-морального воспитания, это один из важнейших элементов национально-патриотического воспитания. Mm-hmm. Понимаете? Возвращаясь к Израилю, значит, я исследовал некоторые моменты ихнего образовательного процесса, и выяснилось, что у них, оказывается, священные писания, учитывая то, что они иудеи, да, то у них только Ветхий Завет, то есть это часть Библии, Ветхий Завет, вот, является профилирующим предметом в их школах. Понимаете? То есть все детки изучают Ветхий Завет в обязательном порядке. То есть это профилирующий предмет. Если ребенок не сдает в конце учебы экзамен по священному писанию, то он аттестат не получает.
Вот как.
Понимаете? Да, то есть читать, писать, считать человек научился, ребенок научился, а как быть человеком, не научился.
Другими словами, мы как христиане, у нас страна христианская, и большинство, 90% населения считает себя христианами, разных конфессий, но тем не менее. По идее, вот по этому примеру израильского народа, мы должны быть, также относиться к Священному Писанию, мало того, не только к Ветхому Завету, но мы должны знать и Новый Завет. Получается, что мы должны свое воспитание в семьях тоже как-то проецировать, да, с Ветхого Завета, с Нового Завета, с Писания, с Библии в целом на нашу жизнь, на современное общество. Но, к сожалению, как-то не сходится. Вот то, что мы видим на сегодняшний день, и статистика о чем говорит, да, вот по нашей стране, мне кажется, что цифры такие печальные.
Печальные, да. Так вот, что касается Израиля, да, я сейчас закончу мысль. Что касается Израиля, священные писания, они в себе, в них именно, они являются источником и морали, и нравственности. То есть те принципы, правила, да, то есть, которые заложены в Священном Писании, именно они раскрывают, каким должен быть человек. Понимаете, сущность человеческой личности. Как правильно, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло и так далее. То есть это формируется морально-нравственный фундамент человека, который помогает впоследствии на этом фундаменте строить все. То есть семейные отношения, отношения на работе, отношения там с друзьями, близкими, дальними людьми, понимаете? То есть тот такой прочный фундамент, на котором можно построить человеческую жизнь.
Вот почему я неоднократно говорю о том, что нам нужно, как христианам, да, нам нужно стараться детей воспитывать не на сказках вымышленных, придуманных там Пушкиным или кем бы ни было, не на баснях, что тоже неплохо, но на реальных историях Ветхого Завета и Нового Завета. Тоже там достаточно много интересных историй, поучительных, но самое главное, что они правдивы. Это самое главное, потому что они не вымышленные, не перекраенные, переделанные, а они реальные. То, что происходило 2000 лет назад, 3000, 4000 лет назад. И вот это, мне кажется, основа хорошая. Это то, чему нужно поучиться.
Да, может быть.
Вы в ваших уроках преподаете что-то из Ветхого Завета, Нового Завета, из Библии, какие-то
Конечно.
Истории? Вы вот на историях Ветхого Завета преподаете морально,
Конечно.
Духовно?
Истории из Ветхого Завета, истории из Нового Завета.
Как воспринимаются вашими учениками эти истории?
Очень хорошо. Очень хорошо. Для деток, к сожалению, это что-то новое такое, знаете.
А какой возраст у вас? В каких классах?
Детей 5, 6, 7 класс.
5,
это
6,
мы
7.
Преподаем. В принципе, программа по основам христианской этики разработана с 1 по 11 класс. И скажу так, что это предмет такой духовно-морального воспитания, да, и он не единственный. Есть еще в Украине предметы, там называется просто христианская этика или христианская этика в украинской культуре. То есть есть целый ряд предметов, которые помогают сформировать правильно фундамент моральной, нравственной личности, ребенка. Да? Вот. Я вам скажу, то, что истории, вот то, что это правдивые, реальные истории, да, из Священного Писания, некоторые к ним тоже относятся, как будто это как сказки, какие-то мифы, вымыслы, знаете. Вот. Я вам скажу фразу Исаака Ньютона. Ісаака Ньютона. В Біблії Біблія має більше ознак достовірності, ніж вся світська історія.
Какой у него красивый, певучий язык.
Я викладаю основи християнської книги на державній мові. Вот. І тому, да, то есть вот эти вот высказывания знаменитых людей, знаменитых христиан, понимаете? Вот, то есть мы были обделены.
Но мы в советское время, когда воспитывались, да, я же с вами практически ровесник, и я помню, что нам, ну, как-то вот табуирована была вообще какая-то религиозная принадлежность тех или иных известных лиц, и Ньютон, и, ну, любой вот другой.
Сковорода наш,
да? Григорий Сковорода, это великий философ украинский, которого нужно просто изучать больше, чем многих других авторов, которых у нас
Тарас Григорович Шевченко.
Ну вот я больше за Сковороду, кстати говоря.
Тарас Григорович Шевченко, це його вислів, так? Він говорив, що зараз моя єдина розрада – це Євангеліє. Я читаю його щодня, щогодини.
А в советські времена вот эти высказывания, они были спрятаны. Ніхто Конечно. Об этом не говорил. Велась богоборческая борьба. Хрущев пообещал к 80-му показать году прошлого.
Последнего верующего,
да. Он так и заявил, что в 80-м году мы построим коммунизм, и я вам последнего верующего покажу в нашей стране. Но, к сожалению или к счастью, для кого-то одно, для кого-то другое. Да, коммунизм уже не построили.
Украина уже больше тысячи лет христианская страна. Уже
да, но в 17-м году, 1917-м, как-то случайно произошло, либо не случайно, но вот эта история тысячелетняя, она испарилась за пару лет.
Я считаю, что это величайшая трагедия была, ну, для нации, то есть это такой эксперимент, знаете, с тяжелейшими последствиями. Вот. Почему? Так считаю, сейчас постараюсь объяснить. Значит, Россия была всегда христианской страной. Всегда.
Империя Российская.
Империя Российская, да. Значит, в 1913 году Россия занимала первое место по экономическому росту в мире. В 1913 году. Значит, обязательно...
Перед Первой мировой войной.
Да. Обязательно. Все детки, они образование когда получали, они проходили первые три класса церковно-приходской школы, вот, где они обязательно изучали закон Божий. Для чего это делалось? Для того, чтобы изначально сразу вложить в деток правильный жизненный фундамент, да, прочный, понимаете, на котором потом все можно построить, оно все будет стоять.
И все науки на основании все-таки библейском, да, духовном.
Да, то есть, ну, в основе человеческой жизни должна лежать нравственность и мораль. Понимаете, вот, ну, к примеру, вернусь обратно к Израилю, да, я наблюдаю за этой страной, у меня, получается, сестра уже больше 10 лет там находится, а мама выехала в 2014 году. Вот. И вот с 2014 года я периодически приезжаю и наблюдаю за их прогрессом. Угу. Потрясающе. Потрясающе. Я, глядя на это, не мог понять и не мог разобраться, в чем же секрет. Какой же секрет их процветания? Понимаете? У них, смотрите, у них, получается, с каждым годом рост экономики, рост населения, рост озеленения. То есть они по всем показателям вперед. При том, что львиная доля ихнего бюджета государственного уходит на вооружение. Это в связи с тем, что вокруг у них практически все вражеские страны.
Ну да, агрессивная среда, военные действия, постоянные террористические акты. И в этой реалии, да, они все равно они
процветают,
развиваются.
Они процветают. Понимаете, у меня матери 77 лет. 77 лет. Она когда вот приезжала вот недавно, вот буквально там полтора месяца назад улетела. Ну, начались вот эти карантинные моменты, и мы напряглись, что она вообще не улетит, не сможет улететь. Вот. И даже пришлось изменить билет, ну, раньше, потому что начали отменять рейсы. Uh-huh. Вот. Суть в чем? Суть в том, что она прилетела, дает мне 200 евро. Я говорю: мамочка, что это такое? Она говорит: Олежек, понимаешь, мы ездили, отдыхали в Германию. Ну, я поменял шекели на евро. Ну, отдохнули, вернулись, они остались. Вот лежат у меня дома, говорит, мне как бы даже не знаю, что с ними. А ты точно найдешь, что с ними делать. Понимаете? Вот. И это не то, что она пошутила, так, знаете, вот, ну, как отшутилась от моего вопроса. Нет, это реальность. То есть она ни в чем не нуждается.
Я хочу на этом сделать акцент. Друзья, если вы нас сегодня слышите, и вам 70 или 77 лет, Еще раз повторю эту фразу. Мама Олега была в Германии, отдыхая, да? Отдыхала она, ездила?
Да, да.
Путешествовала.
Ну, да.
И у нее осталось 200 евро, и она вот решила, что они ей особо не нужны, потому что хватает ей на еду, на жизнь в Израиле, и она готова их вот, ну, внукам на какие-то, наверное, конфеты, да?
Не, внукам то отдельно.
А, еще да, и отдельно.
Это сыну. Да.
Друзья, ну вот это, мне кажется, ключевая фраза, кульминационная в нашей программе. Программа, напомню, «Реформация». Вы на Радио М. И подписывайтесь в Фейсбуке. Мы будем разыгрывать еще и подарки от Олега, который он принес. Один из подарков — вот такая вот палочка колбасы. И многие другие изделия с завода Хаджибей он принес нам просто в подарок. А Олег преподает в школе-гимназии номер 13 в городе Одессе. Говорим мы сегодня о реформации в сфере образования и непосредственно о его предмете, о его движении. Это духовно-моральное воспитание детей и молодежи. И почему мы сегодня об этом говорим? Я хотел бы вот правильно расставить точки над «и». В нашей стране мы ищем виноватых зачастую. Да, такие исконно наши славянские два вопроса. Это кто виноват и что делать. И мне кажется, что нужно все-таки начинать с второго вопроса. Что делать? И тогда уже первый отпадет. Вот что делать, на мой взгляд, это реформировать сферу образования. Почему? Потому что те дети, которые рождаются радостными, веселыми, добрыми, честными, в какой-то момент мы их теряем, и они превращаются в других детей, потом подростков, молодежь и людей. И эти другие люди, ну, к сожалению, они везде, и они во власть пытаются прорваться, они и на местах на своих ведут себя непорядочно. И причиной является, на мой все-таки взгляд, субъективный, но тем не менее, это образование. Я вот сегодня буду задавать Олегу много неудобных вопросов, надеюсь, что он на все сможет ответить, хотя это не факт. Но вот этот вопрос, он назрел уже давно, и наше образование, оно, ну, на самом деле трещит по швам. Почему? Потому что мы всегда считались, что в нашей стране идеальное образование в советские времена и постсоветские, и мы так этим кичились. Но, к сожалению, друзья, цифры говорят о другом. Количество разводов, наркомания, алкоголизм, грабеж, и, ну, и люди, которые попадают в места лишения свободы, говорит о том, что у нас критическое состояние. Мы все тяжело больны, и эта болезнь является морально-нравственной. И как ее решать, ну, ни у кого нет ответа. И вот Олег занимается преподаванием такого предмета, как-то он вот не сильно яркий. Вот мне кажется, что кто-то вот нас будет слушать и думать, да что это за предмет? Но это не химия, не физика, хотя вы Ньютона цитируете, да, это не, даже там не философия с Григорием Савичем Сковородой или там Эммануэлем Кантом. Это какая-то религиозная программа. Вот насколько важна эта программа в Израиле, уже мы видим вот на наглядном примере, опять же, мамы Олега, которая живет прекрасно, ни в чем не нуждается. И вот мне кажется, что есть на кого равняться. Есть примеры, вот Израиль один из примеров для подражания. В Европе есть же страны, которые, в которых, ну, огромный просто заложен, как, не потенциал. Знаю, фундамент, потенциал. Да, в наше время там в Европе тоже все не гладко, и есть огромные перекосы, с которыми нужно бороться, и нельзя закрывать глаза на это или как-то там листвой притрушивать. Но все равно есть примеры для подражания в мире, и у нас в стране проблема огромная, и она связана с образованием. И вот, Олег, у меня вопрос, ну что делать, как поменять систему образовательную? С 2019 года у вас введен ваш предмет, да, в вашей школе? Или до этого кто-то преподавал основы христианской этики?
До этого у нас были светлые головы, конечно, которые понимают, ну всегда есть люди разумные, мудрые, которые понимают, в чем проблема, в чем основная проблема. Понимаете? И этот предмет, он вообще был утвержден Министерством освяты и науки нашей, да, украинской, в 2006 году еще. Еще в 2006 году. На сегодняшний день есть статистика определенная, да? К примеру, вот явные такие лидеры по преподаванию этого предмета – это Западная Украина. Западная. Там как-то более так люди набожные, и они очень положительно к этим моментам, ко всем относятся, знаете. Я отдыхал в Трусковце, ну, 2 года назад, да? Вот. И Но я сам верующий человек, христианин. И я когда приехал в Трусковец, меня там встретил хозяин дома, который мы арендовали, ну, заранее, да. Вот. И он меня когда встретил, у них приветствие такое. Слава Иисусу Христу.
Во веки слава. Этому приветствию больше 300 лет. Это еще запорожских казаков приветствие. А я думаю, что это приветствие еще от князя Владимира.
Да, но в Одессе, я одессит, в Одессе я такого не слышал никогда, понимаете? Вот, я
к
его,
сожалению.
К сожалению, да. Я услышал, мне стало хорошо. Знаете, я сразу подружился с этим хозяином этого дома. Вот. И у нас были прекрасные отношения, все. Вот, так вот, Западная Украина, к примеру, во Львовской области больше 90% школ, в которых этот предмет преподается. Больше 90%
школ. 2006 года.
Да, началась с 2006 года эта история. Именно этого предмета — основы христианской этики. Вот. И Львов отличается, я вам скажу. Знаете, менталитет Львова отличается от Одессы, от других городов. То есть как такая своего рода отдельная республика. Хотя не прошло много времени, сколько, 14 лет прошло. Да? Но что касается воспитательных процессов, то это не такие, ну, не быстрые, понимаете? То есть это за год, за два результаты не проявятся. То есть это нужно заниматься 5 лет, 10 лет, 15 лет, и потом ты увидишь положительные результаты. То есть обычно быстро какие-то плохие дела делаются. А чтобы сделать основательное хорошее дело, конечно, для этого нужно время, тем более воспитание личности.
Ну, это как деревья, да? Вот семечко, яблоко, пока ты его посадишь, пока вырастет яблоня и принесет плоды, проходит десятки лет. А бурьян растет очень быстро.
Да.
Да, и в этом как раз и различие, и печальность ситуации нашей, потому что все, что плохое происходит, оно очень быстро происходит, и оно очень легко укореняется, распространяется, а вот доброе и полезное, к сожалению, ну, нужно культивировать, нужно насаждать. Но и это нужно делать естественно. Это должно быть от родителей, это должно быть от, не знаю, старшего поколения, от бабушек и дедушек. Но, к сожалению, советская эпоха, она дала плод вот этого атеизма. И он настолько замыленный, что люди, ну, которые считают себя верующими, православными верующими, там, или в целом христианами, они, к сожалению, не знают ни 10 заповедей, не знают основных каких-то постулатов, основных каких-то лейтмотивов христианства. Да, там. Ну, я знаю, вот я с детства как бы рос в христианской семье, и мы всегда с бабушкой учили золотые стихи из Писания. И эти золотые стихи для нас были, это как сейчас афоризмы вот во всех соцсетях, люди стараются какие-то умные изречения там из разных культур постить и там лайкать. У нас есть этот кладезь, у нас есть это богатство в Писании, это и Новом, и Ветхом Завете, те такие выжимки, которые мы должны наизусть учить с детьми и с внуками тем более.
Да, я скажу еще, знаете что, то, что, к примеру, при построении общества, да, такого хорошего, правильного общества, всегда есть две стороны. Всегда есть две стороны. Это как у медали две стороны, да, у палки есть два конца. Вот, точно так же две стороны. С одной стороны, это человек должен быть насыщен чистотой, добротой, он должен быть совестливый, ответственный, трудолюбивый, да, с одной стороны. С другой стороны, у человека должны быть рамки. Должны быть рамки. Если рамок нету, это трагедия.
Это какие трагедия? Рамки?
Сейчас поясню. Да, это трагедия в жизни этого человека, во-первых, и в жизни окружающих. Тяжело с таким человеком жить. Значит, смотрите, что хорошо в христианском учении, да? Ну, практически все хорошо, скажу так. Да, но есть один очень важный момент. Этот момент называется страх Божий. Страх Божий. Да, человек, у которого вот менталитет, да, христианина, он понимает, что...
Не все понимают этот термин. Давайте я расшифруем его. Потому что у молодежи страх Божий — это вот какое-то, знаете, отношение, как будто бы вот Бога надо бояться и быть вот такими рабами, забитыми. А вот вы расшифруйте правильное понимание этого термина, потому что для молодежи важно правильно понимать, что значит страх Божий и как это проявляется.
Христианское мировоззрение, да, как христианин смотрит на окружающий мир, как себя воспринимает в этом мире, да, в чем суть заключается, смотрите, то есть христианин понимает, что все, что есть хорошее и доброе в этой жизни, да, это от Создателя, от Творца, вот, и он является источником совершенной божественной любви, То есть то, что является самым высоким сокровищем для человека. Для человека. Так вот простой такой, да, пример, что жизнь человека, когда он влюблен и когда это взаимно, явно отличается от жизни, когда этого элемента нету в его жизни. Угу. Понимаете? То есть жизнь, наполненная любовью, даже в простом человеческом понимании, когда эти чувства относятся к, ну, там, мужчине, к женщине, да, то есть даже это делает жизнь очень яркой и такой впечатляющей и запоминающейся. Вот. То есть, вернусь, мировоззрение христианина. Значит, христианин понимает, что все самое хорошее, что может быть, оно от Создателя, от Творца. Да? Но также христианин понимает, что если он со своей стороны нарушает законы Божьей любви, Божьей красоты, Божьей чистоты, да, если со своей стороны нарушает, просто так это не пройдет. Не пройдет. То есть можно скрыться от соседа, которому нашкодил, там можно скрыться от полиции, там можно еще от кого-то скрыться. Как от Создателя скроешься? Куда сбежишь? Никуда не сбежишь. То есть в любом случае за вещи, которые неправильные, да, злые вещи, которые вредят окружающим людям, там, ну, такие за проступки такие, они называются грехи. Да? То есть придется рано или поздно ответить. Придется отвечать. И лучше их не делать вообще изначально, чтобы потом не мучиться. Ну, вот. Да, то есть вот это вот понятие страх Божий. То есть человеку не нужен приставник, не нужен ему там кто-то там надзиратель, полицейский, для того, чтобы человек себя вел чисто, по совести и правильно. Понимаете? То есть христианин, у которого христианское мировоззрение, ему не нужен никто, чтобы над ним стоял, для того, чтобы он вел себя честно и чисто. Понимаете? И это жизненный принцип, через который христиане не переступают. Я говорю о настоящих христианах, не о тех, кто с флагом христианства делает пакости и позорит всех христиан. А я говорю о том человеке, который с чистой совестью ходит по этой земле, перед Богом и перед людьми. Вот. Да, вот это понятие страха Божьего. Что касается христианского учения, да, то это неотъемлемая часть. И это такой, вы знаете, такой фактор положительный, который правильно личность формирует. То есть, с одной стороны, человек научен добру, чистоте, любви, трудолюбию, ответственности, да, то есть, с одной стороны. С другой стороны, этот человек не будет никогда делать ничего злого и противозаконного. Понимаете? Да, то есть вот это вот понятие страха Божьего очень ценное и очень важное. Понимаете, когда пришла советская власть, когда была революция 1917 года, вот начали, что касалось чистоты, святости, веры, да, это начали искоренять. Искоренять и насаждать другие вещи, но тем не менее. Там
ну, его... атеизм.
Атеизм, да.
Богоборческий такой атеизм, который не терпел ничего. К сожалению, молодежь вообще этих вещей не знает и не интересуется. Да. Пожилые люди почему-то забыли эти периоды и восхищаются колбасой по 3,20 и мороженым, самым вкусным в мире. К сожалению, не пробовав ничего в мире, потому что границы были закрыты. Это как в Северной Корее у нас люди вот там живут годами, веками. Они думают, что они, вот этот мир... состоит только из их страны. И вот у нас есть вот такое поколение, которое считает, что колбаса была самая вкусная вот в Советском Союзе, и какой ценой никого не интересует. Никто не говорит сейчас о том, что в первые годы революции там, с 1917 года по там, середину 20-х годов это была гражданская война и уничтожение духовенства, уничтожение всех верующих людей вот атеистами. Теми людьми, которые решили вот сделать полностью переворот в стране и в мире в целом. И эта вот опухоль, она распространялась и по всей Европе, и по другим странам.
Да, скажу так. Они были не глупыми людьми. Не глупыми. Почему? Ну, это вот мои такие, да, умозаключения. Смотрите, получается, что...
Что вы имеете в виду?
Да. Что получилось? То есть они, что касается христианского учения, да, которое было присуще нашей стране, да, тысячу лет уже как, ну там 900 лет в то время, там, грубо говоря, да, вот, они это решили убрать. Оставили идеологию. Идеологию очень неплохую. То есть она была, в принципе, основана тоже на библейском учении. Понимаете, то есть человек человеку друг, товарищ и брат, миру мир, там, хлеб всему голова, там, о труде и так далее, да, то есть много всего такого было.
Мир, труд, май.
Ну, это уже отдельная история, да. Вот, но в принципе учение было хорошее, называлось оно идеология, Понимаете? Вот, я даже с, знаком...
Заводы рабочим, землю крестьянам.
Да-да-да. Ну и так далее.
Равенство и братство.
Да.
Лозунги хорошие.
Лозунги хорошие. Но... Причем свои корни, они тоже, ну, основание такое из Священного Писания. Понимаете? Единственное, что сделали. Убрали Творца, да, Бога убрали. Вот, и на место Бога стала коммунистическая партия во главе с товарищем Лениным. Вот. А как же насчет страха Божьего? То есть, ну, у человека должны быть рамки. Если у человека рамок нету, это называется, начинается такая безнравственная анархия, понимаете? То есть, и как цунами, остановить это очень сложно. Вот. Что они сделали в свое время? Может быть, кто-то знает, кто-то помнит. Понятие такое было «красный террор».
Ну, конечно.
Красный террор. Пролили очень много крови. И не только духовенство, все инакомыслящие. То есть это, что касается, к примеру, концентрационных лагерей, да, это не немцы изобрели. Это, да, советы, это советы изобрели.
В Сибири уже были задолго до Второй мировой войны эти концентрационные лагеря, то есть... где концентрировались инакомыслящие, концентрировались политические заключенные, верующие люди.
Я это точно знаю. Почему? Потому что мой дедушка отсидел 14 лет на Соловках.
О, как интересно.
Дедушка отсидел 14 лет. Да, дедушка был образованным человеком, грамотным. Он был главный бухгалтер санатория «Куяльник». Угу. Вот, и либо где-то что-то сказал опрометчиво, либо не сказал.
А против просто... советской власти. Антисоветчина.
Я не думаю, что прям... Да, он был не глупым человеком, вряд ли он что-то это самое. Либо донос на него какой-то был сфабрикован. Вот, то есть точно не знаю. Но знаю, что как политический заключенный.
Это в какие годы?
Это перед войной. Угу. Перед войной было, да. Ну, это самый такой пик, может быть, был таких репрессий. Да? Вот, причем он не был верующим человеком. Нет, это просто как бы, ну, инакомыслящий. Вот, было пролито море крови. Море крови в то время. Об этом не вспоминают. Вспоминают за колбасу, там еще за что-то, да. Вот. А за все голодоморы, за вот эти вот репрессии, когда просто сотни тысяч людей, может, миллионы даже, пролили свою кровь, там костями легли, непонятно за что, понимаете? Но таким образом власти культивировали страх, но уже не Божий, а именно перед властью. Перед властью. Я очень помню своего отца, когда он строил дом, он собирал все чеки. Все чеки собирал. Там, на камушек, там, на то. Почему? Потому что понимал, что в любой момент могут прийти и баловаться не будут, шутить не будут. То есть все серьезно. То есть у людей, предыдущее поколение, да, у них был страх перед властью. Вот. Но Советский Союз закончился. Эпоха социализма, коммунизма, закон, он развалился. И получилось что? Получилось то, что у людей страх Божий, его просто ну, уничтожили, с народа убрали, да? Остался страх перед властью, власть рухнула.
Никаких, ориентиры все потеряны.
Никаких ограничений.
И вот вам 90-е годы.
Никаких рамок.
Анархия.
Анархия, организованная криминал, преступность. Вот, и все, что с этим связано.
Безнравственность.
Разгул. Просто, знаете, то есть это такая волна пришла, такого безобразия, беззакония, беспринципности.
Аферизм.
Что хочешь.
Кашпировские по телевизору баночки заряжали. Люди же кто-то ставил эти банки под телевизором.
Такое как-то безобразие попрорастало, что страшно, понимаете, страшно вспомнить.
Страшно, да.
Да. Вот. И, к сожалению, последствия мы и сейчас ощущаем на сегодняшний день. Возвращаясь к Израилю. Молодое государство. Молодое, только-только относительно там, для государства это вообще не возраст. Да, там, в каком, 48-м году, да, они организовали. Вот. Но на сегодняшний день это одна из передовых стран. Понимаете? Моя мать туда приехала, получается, вот как 7-й год она там живет. Слушайте, ей создали все условия. Ей сделали бесплатные операции на оба глаза, ей заменили хрусталики. Там. Все это за счет государства. Она на старости лет сняла очки, чувствует себя прекрасно. То есть со всех сторон ощущает заботу окружающих людей. Она говорит, такие люди добрые. Говорит, я, говорит, очень, мне так нравится. То есть, понимаете, материально она полностью обеспечена так, что она свободно может позволить себе там пару раз в году в Украину прилететь, еще в Германию съездить, еще куда-то съездить, отдохнуть. Ни в чем не нуждается. Вернулась в Израиль, да, вот ее сразу на карантин. Ну, там строго с этим. Ну, это вот полтора месяца назад. Ей предложили варианты, три варианта, где вы будете карантин проходить. Значит, можете в Аждоде, она в Аждоде живет, сестра у меня живет в Иерусалиме, а мать в Аждоде. Можете в Аждоде, можете там, а можете вот в Иерусалиме, тут есть у нас санаторий, и в санатории вот можете понаходиться тут. Все за счет государства, все. То есть она мне присылает фотографии, какой у нее ужин. Слушайте, ну, у нас так в ресторанах подают, понимаете, какой ей приносят военный ужин бесплатно, все это за счет государства, понимаете?
Друзья, ну что ж, наша программа подходит к концу. Очень хороший пример в конце программы. К сожалению, время пролетело очень быстро. Я уверен, что есть вопросы к вам, Олег. Я думаю, что их можно будет продолжить в дискуссии в соцсетях. Поэтому еще раз вас призываю, дорогие радиослушатели, подписывайтесь в Фейсбуке и на наш Телеграм-канал, на наши соцсети, для того, чтобы общаться и с нашими гостями и в дальнейшем после эфира. Олег, буквально вот одна минута у нас для того, чтобы подытожить эту тему сегодняшнюю, реформацию в сфере образования и основы христианской этики, а также духовно-моральное образование, да, или как это?
Духовно-моральное воспитание.
Воспитание. Вот насколько это важно, и я уверен, что у вас есть единомышленники не только в Одессе, Одесской области, но и в других городах нашей страны, и, наверное, по всему миру, если вы нас сегодня слушаете, либо видите, контактируйте, подписывайтесь на страницу Олега, дружите, общайтесь, и я думаю, совместными усилиями можно больше сделать в сфере образования, в реформации сферы образования, чтобы не было буллинга у нас в школах, чтобы дети были, ну, увлечены идеалами правильными, да, чтобы они стремились быть добрыми, честными. И я думаю, что возможна перемена в той статистике, которая сейчас есть. И переломный момент я связываю с правильным воспитанием и с хорошими примерами, с хорошими преподавателями и коллективной работой единомышленников в этой сфере. Олег, буквально в одну минуту пожелайте нашим радиослушателям и тем, кто нас сегодня дослушал до конца этой программы, что бы вы хотели пожелать?
Ну, смотрите, буквально пару слов, да? Значит, ни для кого не секрет, ну, я думаю, ни для кого не секрет. Есть мудрые, разумные люди, которые понимают и знают, что у нас происходит. Да? Я говорю об этом неоднократно, что если в нацию, в народ, да, ввести такие аморальные проявления, как алкоголизм, наркомания, лень, разврат и так далее, то такой народ обречен на ослабление и, возможно, даже вымирание. К сожалению, Украина у нас занимает сегодня, если вы посмотрите в Ютубе, это не секрет, одно из лидирующих мест среди вымирающих стран мира. Катастрофа. Катастрофа, что происходит. Вот. И наоборот, при подъеме морали, нравственности, да, когда людей учат, деток с детства учат чистоте, доброте, трудолюбию, ответственности и так далее, такая нация будет расцветать. То есть яркий пример – это Израиль. Кроме Израиля мы можем посмотреть еще на Южную Корею. Это мощная, сильная христианская страна, в которой основа менталитета, идеологии, да, христианство. Насколько я знаю, там 70% парламентариев – это христиане. То есть там принимаются чистые, честные законы. Понимаете, по-другому не получится.
И это без тысячелетней христианской истории. Да, государство, которое тоже молодое и тоже с новым витком в экономике и в духовной плоскости.
Яркий пример.
Приняв христианство, пошли кардинальные перемены и в экономической, и в образовательной системе. Да?
Во все сферы.
Ну что ж, друзья, спасибо, что были с нами до этого времени. Это был Олег Подгаец, преподаватель в 13-й школе-гимназии города Одессы, а также лидер движения духовно-морального образования и воспитания молодежи. Увидимся и услышимся ровно через неделю. Всего вам доброго. А приз, который принес сегодня Олег, мы разыграем среди подписчиков и наших радіослушателей. Всього доброго, до свидання.
Всіх благ.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.